Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут Координационный совет оппозиции предлагает отказаться от митинга во время очередной акции протеста 9 декабря. Спустя сутки после объявления о прекращении огня на Ближнем Востоке, Израиль начал отвод своих частей от границ с сектором Газа. В Брюсселе продолжается саммит Евросоюза, главная тема которого – попытки принять будущий общеевропейский бюджет. Министерство образования России поделило неэффективные вузы на 4 группы. Чиновники утверждают, что даже в случае закрытия университета его студенты смогут завершить обучение. И рубрика «Ключевое слово недели» – «Облачный столб». Начнем нашу программу с российских событий. Очередная акция оппозиции, намеченная на начало декабря, стала причиной разногласий не только между различными группами и ее организаторов по поводу даты проведения. Следующий, так называемый «Марш миллионов», может впервые состояться в новом формате, без митинга с традиционными выступлениями с трибуны. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Формат акции обсудят на очередном заседании Совета 24 ноября. Точная дата марша миллионов также пока не определена. Большинство оппозиционеров поддерживают идею провести акцию 9 декабря, но некоторых членов Совета смущает, к примеру, совпадение этой даты с Ханукой и Юрьевым днем. Сергей Удальцов рассказал «Радио Свобода», почему он настаивал на проведении марша миллионов 8 декабря.
Дата 8 декабря родилась давно, еще почти месяц назад. Ее предложили регионы, я ее поддержал, предложил Координационному совету еще на первом заседании ее утвердить. Ну, мне кажется, какая-то была неготовность на тот момент. Это неправильно, мы теряем время. Мы могли бы этот месяц целенаправленно готовиться. Поэтому я и остаюсь сторонником даты 8 декабря. Она удобнее для регионов, им проще приехать в субботу, чем в воскресенье. Да и для москвичей субботний день предпочтительнее. Ну, пусть решает Координационный совет. Как решит большинство, так оно и будет. Конечно, из-за даты мы раскалывать наше движение не собираемся. Есть умеренное крыло в Координационном совете, есть более решительное такое, радикальное в хорошем смысле слова. Вот между этими двумя крыльями идет дискуссия, я бы не назвал это борьбой, дискуссия. Какие должны быть требования, какой формат, насколько мы должны усиливать нашу, как бы сказать, позицию или на какие-то компромиссы с властью. Вот. Ну, я как представитель более решительного такого крыла, да, считаю, что в ситуации, когда у нас люди сидят в тюрьмах и продолжаются аресты, идти на компромиссы невозможно. Освободят ребят, тогда мы готовы к любому диалогу.
Как вы относитесь к идее изменить формат марша?
На самом деле проходило голосование в Координационном совете, предварительное, справочное. Я сам голосовал за то, чтобы концентрировать все усилия на демонстрации нашей, потому что будет холодно, все речи уже сказаны, может быть, там митинг в самом минимальном формате должен пройти, а может быть, вообще его не нужно. Поэтому я тоже сторонник такой концепции.
Чем можно завершить акцию вместо митинга?
Я уже высказал свое предложение. У нас ребята сидят в тюрьмах после демонстрации вместо многочисленных речей. Было бы правильно, если бы большая часть участников акции в индивидуальном порядке, то есть не нарушая закон, отправилась к тюрьмам, там, к тому же Лефортово или к Бутырке, где сидят наши ребята, отнесла им передачи, там, поприветствовала их. Это было бы очень правильно. Если бы ребята услышали, что пришли там хотя бы несколько тысяч человек, их поддержать, они услышат это обязательно. Это было бы самое верное и правильное решение.
Сказал Сергей Удальцов. Также 23 сентября была подана заявка на проведение 8 декабря альтернативной протестной акции в центре Москвы. Уведомление в мэрию передали Петр Волков и Александр Абрамович. Последний уже пытался согласовывать альтернативные акции, в частности, проведение марша миллионов 15 сентября на Болотной площади и проспекте Сахарова. Сергей Удальцов назвал это уведомление частной инициативой, которая не имеет отношения к общепротестному движению. Члены Координационного совета планируют подать заявку в понедельник. Об идее провести только шествие и отказаться от митинга в интервью «Радио Свобода» рассказал депутат Государственной Думы и член Координационного совета оппозиции Дмитрий Гудков.
Это всего лишь пока мнение там Пархоменко, мнение там, не знаю, Гудкова, еще кого-то. Но окончательное решение в любом случае будет принято в субботу. Можно говорить всего лишь о тех позициях, которые высказываются там и во внутренней переписке, в ходе личного общения. Одна из концепций, которая рассматривается сейчас, один из сценариев проведения акции, это шествие, по итогам которого будут собираться подписи в поддержку различных, в том числе и законодательных инициатив. Подписи под требованиями освобождения политзаключенных. Ксения Собчак предложила собирать подписи в поддержку судебной реформы, что, собственно, тоже идея достаточно интересная. И вот все это мы будем обсуждать в субботу, в том числе будем обсуждать и дату. То есть 8, это 9, а может быть 15 декабря.
Насколько ожесточенные споры идут в Координационном совете по поводу формата акции?
Ну, эти споры не носят какого-то конфликтного характера. Идет абсолютно нормальная работа, борьба разных мнений, разных позиций. Может быть, где-то они высказываются слишком жестко, но вместе с тем конфликтности я не вижу. Многие позиции не совпадают. Но ничего страшного, это нормальный демократический процесс.
Действительно ли со сцены протестных митингов все уже сказано?
Ну, в любом случае, основные идеи, они уже на разных митингах прозвучали. Это идеи политической реформы, конституционной реформы. Это все те требования, которые еще звучали с 10 декабря. Но если мы хотим, чтобы людей выходило больше и больше, конечно, нужно придумывать какие-то новые форматы.
Считает Дмитрий Гудков. О том, способно ли изменение формата привлечь больше людей на протестные акции, рассуждает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Сейчас, безусловно, идет поиск какого-то оптимального формата. Понятно, что шествия традиционно привлекают больше людей, чем митинг. Ситуация, при которой часть участников шествия уходила в метро, не доходя до митинга, а на митинге участвующих было существенно больше вопросов, чем на шествии, где так или иначе ощущалось единение протестующих. Такая ситуация стала привычной для летних осенних акций протеста. Поэтому я думаю, что определенный кризис формата митинга, трудность определения контента, при том, что интуитивно, без слов, так или иначе, это контент участникам понятен, все это побуждает организаторов делать акцент именно на форме шествия. Так или иначе, в ходе митингов ощущаются либо большое количество самоповторов, либо такого надрыва подчас искусственного. Понятно, что даже по тактике у участников мероприятий есть разные оценки, разные мнения, и любое выступление с трибуны – это скорее попытка там радикалов или умеренных навязать свои подходы оппонентам. Поэтому митинги оказываются тем, что скорее в большей степени разъединяет, чем объединяет протестующих, в отличие от шествия.
Насколько люди устали от одинакового формата акций?
Так или иначе, я думаю, что те психологические и социальные мотивы, которые двигают протестующими, они не исчерпаны, и потребность в участии протестных акций периодически возникает. Я думаю, что главной проблемой протестных акций является не столько определенная усталость от формата, сколько неверие участников в собственный потенциал. То есть сложилась парадоксальная ситуация, при которой последний год российские власти скорее переоценивают результативность возможных протестных акций, а сами протестующие ее недооценивают. Поэтому логично, если организаторы протеста будут предпринимать какие-то шаги, нацеленные на повышение самооценки участников протеста и собственной результативности, а для этого будет идти какой-то поиск форматов.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня в Санкт-Петербурге прощается с Борисом Стругацким. Семья писателя, который скончался 19 ноября, приняла решение развеять его прах над Пулковскими высотами. Там же был развеян прах его брата и соавтора Аркадия Стругацкого, который умер более 20 лет назад. Соболезнования в связи со смертью Бориса Стругацкого выразили многие политики и общественные деятели. Они вспоминают не только книги братьев Стругацких, ставшие классикой жанра фантастики, но и гражданскую позицию Бориса Стругацкого, его выступления в защиту прав человека и за политические свободы. На церемонии прощания находится наш корреспондент Татьяна Вольская. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Ну вот, действительно, столько хороших слов я уже давно не слышала. И не просто хороших слов, потому что на похоронах, на панихидах плохие, естественно, не произносятся. Но вот здесь все-таки это писатель, это публичное лицо, общественно значимая личность. Да? И тем не менее, все, кто выходил к микрофону, все, кто говорил какие-то слова, у всех явно стоял комок в горле, у многих были слезы на глазах, и голос дрожал. То есть люди действительно поразительно близко к сердцу приняли вот эту потерю. Через одного люди говорили о том, что мы осиротели. Говорили о том, что... Вот мне, пожалуй, что больше всего запомнилось выступление одной читательницы, которая говорила о том, что вот она работает с той самой молодежью, которая, по общему мнению, не читает книг, сейчас. И вот она дает таким, ну, выбирает, конечно, так поумнее, полюбознательнее, и дает им книги Стругацкого. И эти молодые люди, по ее словам, меняются на глазах. Вот такие примеры, такие вещи говорили многие. Кто-то открыл какую-то фирму под действием Стругацкого, кто-то вспоминает, как он работал с ним в астрономической обсерватории в Пулковской. Известно, что Стругацкий был астрономом. Вот нет человека, на которого бы эти книги или личность Стругацкого не повлияли бы. И личность тоже звучит все время, потому что очень многие говорят о том, что Стругацкий был одним из самых умных, трезвых и порядочных людей нашего времени, потому что он не боялся выступать в печати, по радио и всюду с какими-то осуждениями, с какими-то оценками, с поддержкой оппозиции. Он, безусловно, милость к падшим призывал, не боялся подписывать письма в защиту тех, кому эта защита требуется. И вот вместе с цветами, которые люди несли к его гробу, люди постоянно несли свою благодарность и говорили о ней. Прощание длилось очень долго. И я видела там очень многих известных писателей. Конечно, сидел рядом Данила Александрович Гранин. Приехал, я видела Дмитрий Быков из Москвы. Многие очень члены Союза писателей Петербурга, петербургских союзов, вернее, писателей, потому что их несколько. И простые люди, которые просто говорили, что они выросли на этих книгах, что они передали эту любовь своим детям, очень многие говорили о том, что они никогда не стали бы тем, чем они стали, если бы не книги Стругацкого. То есть, видимо, действительно все признают, что вот Стругацкий повлиял на формирование тех трех поколений, которые сейчас живут в России. И это, конечно, очень важно, поэтому действительно эта потеря воспринимается как очень большая. Вот было действительно присутствие большого писателя в жизни страны, видимо, очень важно. Он может не выходить из дома, он может не показываться на людях, не выступать по телевидению, но то, что он есть, является неким камертоном, неким очень важным обстоятельством. И сейчас вот оно ушло, и как-то всем, видимо, нам придется осознавать это еще очень и очень долго.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская о церемонии прощания с Борисом Стругацким, которая состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим, но теперь уже о главных мировых событиях. Спустя сутки после объявления о прекращении огня на Ближнем Востоке, Израиль начал отвод своих частей от границ с сектором Газа. Непрямые переговоры проводились в Каире при условии посредничества Египта. Главное условие соглашения – затишье в обмен на затишье. В случае атаки со стороны сектора Газа Иерусалим оставляет за собой право на ответную наземную военную операцию. Наш корреспондент в Израиле Элла Котлер следит за развитием событий.
Сейчас идет распуск резервистов по домам, поскольку было призвано столько, это займет несколько дней, сейчас они возвращаются домой. Изменилась статистика опросов. Если сразу в тот момент, когда было объявлено о перемирии, 75% израильтян были против прекращения огня, то по новому опросу, который опубликовала газета «Мариф», за продолжение военной операции уже только 49%. С другой стороны, 41% опрошенных против того, чтобы израильская армия постоянно присутствовала на территории сектора Газа для прекращения обстрелов юга. В Нетании начнутся похороны лейтенанта запаса Бориса Ермольника, 28 лет, последней жертвы операции «Облачный столб». Ермольник получил в среду, 21 ноября, тяжелое осколочное ранение из-за разрыва ракеты. Несмотря на то, что ему была немедленно оказана медицинская помощь, он был доставлен в больницу. Борьба врачей за его жизнь не увенчалась успехом. Всего за время операции «Облачный столб» погибло 6 израильтян. На юге страны родительские комитеты и муниципалитеты Ашдода, Ашкелона и Бершевы приняли решение о том, что учеба в школах начнется уже сегодня, в пятницу. В других населенных пунктах юга страны работа учебных заведений возобновится только в воскресенье, 25 ноября. В Иерусалиме трамвай, который проезжал через арабский квартал Бейт-Ханина, была брошена бутылка с зажигательной смесью. К счастью, пожара не случилось и обошлось без жертв. Ведется поиск террористов. В Иерусалим сегодня введены дополнительные силы полиции, поскольку сегодня день пятничной молитвы мусульман в мечети на Храмовой горе. Есть существенное опасение того, что в связи с закончившейся войной это может перерасти в массовые беспорядки, которые могут стать началом третьей интифады. Участились забрасывания камнями и бутылками с зажигательной смесью израильских машин в Иудее и Самарии. Ночью было арестовано 28 палестинцев, подозреваемых в враждебной деятельности. Хамас утверждает, что часть из них члены парламента этой организации. Уже арестованы виновники теракта в автобусе в Тель-Авиве, который произошел 21 ноября. Совместными усилиями армии, полиции и службы общей безопасности Шабак были обнаружены и задержаны все, кто занимался подготовкой и осуществлением теракта. Задержанные принадлежат к террористическим группировкам «Хамас» и «Исламский джихад». Вся группа базировалась в деревне Бейт-Лати неподалеку от Рамаллы, как сообщает сайт Валла. Они собрали взрывное устройство. По информации службы общей безопасности Шабак, взрывное устройство в тель-авивский автобус подбросил израильский гражданин, житель города Тайбе, уроженец деревни Бейт-Лати, который получил израильское гражданство по программе воссоединения семей. На место преступления его привез житель Восточного Иерусалима, который утверждает, что не знал об его намерении. Президент Израиля Шимон Перес выступил с заявлением, что предпочитает главу палестинской автономии на западном берегу Махмуда Аббаса в качестве партнера на переговорах, поскольку, как выразился Перес, Аббас произносит слова, которые остальные арабы не говорят. Он утверждает терроризм, говорит о мире между нами и в целом готов к демилитаризации и переговорам. По мнению президента Израиля, начало переговоров с Аббасом может остановить одностороннее обращение палестинцев в ООН за повышением статуса. Одновременно с этим госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась с просьбой к премьер-министру Израиля Нетаньяху не предпринимать жестких мер по поводу обращения главы палестинской автономии Аббаса в ООН за повышением статуса автономии в организации 29 ноября.
Из Израиля передавала корреспондент Радио Свобода Элла Котлер. И в продолжение темы. Заметную роль в боевых действиях на юге Израиля сыграла тактическая система противоракетной обороны «Железный купол», предназначенная для защиты от неуправляемых ракет на дальности от 4 до 70 километров. Эти установки были развернуты вдоль границы с сектором Газа и в целом успешно смогли защитить израильские населенные пункты от палестинских ракетных обстрелов. О тактико-технических характеристиках системы «Железный купол» мой коллега Андрей Шарый побеседовал с независимым московским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.
Там нет шахт для противоракет. Его можно двигать. Это тактическая система ПРО, исключительно для поля боя, что называется. И смысл его помещать в шахты, строить бетонные шахты, как для стратегических перехватчиков делают. Но это тактическая система, построенная специально, чтобы перехватывать тактические ракеты типа «Града» в первую очередь, которые вот используют и там Хизбалла, до этого использовала теперь Хамас для обстрела израильских городов.
Это чисто израильская разработка?
Да, разработка израильская. Американцы помогали с финансированием. Она оказалась очень дееспособной. Она и до этого использовалась, когда там были маломасштабные обстрелы из Газа. И там система, в принципе, обычная. То есть там есть радар мощный, засекает пуск ракеты и противоракеты. Система при этом успевает за те несколько минут, что ракета летит, оценить, куда она летит, и поэтому перехватчики используются только против тех ракет, которые летят в населенную местность, то есть города. А те, кто, скорее всего, попадут куда-то в поля или в море, на них противоракеты не тратят.
Какова, расчетная эффективность такого рода систем?
По идее, должна перехватывать все 100%. Но это, конечно, в принципе невозможно, когда идет реальная война. Поэтому некоторые ракеты попадали по городским целям, по населенным пунктам. Все перехватывать не удается, но достаточно эффективно. Построена в системе ракетного перехвата. Как оказалось, довольно эффективно. То есть она была построена именно для решения таких вот специфических тактических задач. Поэтому вряд ли какая-либо другая страна станет копировать такую систему и развивать ее.
В российской армии нет таких аналогов?
Нету, и никто не планирует такое делать. Поскольку градами по нам стреляли иногда чеченцы, когда сначала у них были машины пусковые, потом они стреляли с каких-то таких вот направляющих самодельных, как вот это делают и палестинцы, потому что обычные машины для систем залпового огня не слишком заметны, слишком легко их можно уничтожить. Они там из каких-то подвалов самодельных направляющих пуляли грады. Кроме градов у них есть, кроме обычного града, который на 20 километров стандартного, хотя сделано скорее всего не в бывшем СССР, а их вот теперь выпускают в регионе копии. Есть усовершенствованный град, который до 40 40 километров. Есть еще ракеты твердотопливные, сделанные в Иране, которые уже подальше 50-60 километров, 70 километров дотягивают. Вот эта система против них работает, потому что, скажем, американские системы Патриот не рассчитаны на такие ракеты именно тактического класса. Она может перехватывать уже оперативно-тактические, типа Р-17, то есть то, что называется на Западе Скат-Б, то есть 300 километров, вот такие системы. А на такие вот короткие дистанции никто противоракетных систем практически не строит. Вроде бы не имеет смысла, потому что если серьезная война, то, скорее всего, вот такая вот вещь, как вот происходит в Израиле, чтобы соседние территории стреляли ракетами, и нельзя было политическим причинам просто послать вперед войска и пусковые установки ликвидировать и оккупировать эту территорию, как бы никто всерьез на такое не рассчитывает. Рассчитывает на перехват ракет, которые летят значительно дальше, то есть когда, скажем, американцы строят систему ПРО в Европе, там это ракеты на несколько тысяч километров, в том числе создают системы противоракетные, против стратегических ракет. То же самое, в принципе, работа ведется и в России, там вот система SPD-500, которая будет такие иметь возможности. А вот система такая вот тактическая, причем не для защиты войск на поле боя, а именно населенных пунктов, это израильская специфика. Они доказали, что такая система может работать и достаточно эффективно, что, в принципе, продвигает дальше развитие вообще противоракетных систем, которые до этого в бою использовались редко, а если использовались, то не слишком эффективно. Единственный такой серьезный случай – это вот во время 91-го года обстрела Израиля из Ирака. Но там были значительно дальше более мощные ракеты. И там система «Патриот» тоже что-то перехватывала, там и вот и в Саудовской Аравии, но не очень эффективно. А других примеров боевого использования противоракетных систем просто, в общем, нет. Это что называется вот второй. И на таком тактическом уровне все прекрасно работает, но, говорю, такой тактический уровень, как делали в Израиле, это специфическая израильская ситуация, которая, скорее всего, больше никто повторять не будет.
Говорил независимый эксперт Павел Фельгенгауэр. А сейчас о событиях в соседней с Израилем стране, в Египте, при посредничестве которого проходили палестино-израильские переговоры. Впрочем, непосредственно с этой ситуацией то, о чем сейчас пойдет речь, не связано. В Египте оппозиция протестует против действий президента Мохаммеда Мурси, издавшего накануне декрет, существенно расширяющий его полномочия. Известный оппозиционный лидер Мохаммед Эль-Барадей сказал, что Мурси ведет себя как, цитата, «новый фараон». В декрете Мурси говорится, что все решения и меры принимаются отныне главой государства в интересах защиты революции, поэтому они должны считаться окончательными и не могут быть обжалованы. Мурси, представитель движения «Братья-мусульмане», выиграв президентские выборы, вступил в тяжелую борьбу за власть с военными, в значительной степени контролировавшими страну. Победив в этой борьбе, Мурси постоянно укрепляет свои властные позиции. Этому способствовало и его активное посредничество при заключении перемирия между Израилем и Хамасом, о котором я только что говорил. О самостоятельной политической силе по имени Мохаммед Мурси, появившемся на раздробленном политическом и общественном поле Египта, говорит живущий в Лондоне востоковед Андрей Остальский.
Общество в Египте действительно расколото, и, разумеется, действия Мохаммеда Мурси вызовут протесты либеральной части. Либералы, правда, составляют совершеннейшее меньшинство, но, тем не менее, голос их слышен, среди них много влиятельных достаточно журналистов, к ним прислушиваются на Западе, поэтому просто игнорировать их Мохаммед Мурси тоже не может. Тем не менее, он, видимо, считает, что это настал очень хороший момент для того, чтобы консолидировать власть окончательно в своих руках. Он явно к этому шел, было много тому признаков и до того, но вот вся ситуация вокруг Газы и его посредничество в установлении перемирия между Израилем и движением Хамас как раз помогли ему, позволили ему использовать этот момент для того, чтобы нанести этот последний, что ли, свой удар, окончательно перестроить государственную власть в Египте так, что она вся теперь в его руках.
После того, как Мурси выиграл выборы и вступил на пост, и основное противостояние было между ним и военными. И именно с ними он боролся за власть. Этот указ, продолжение этой борьбы...
Это как бы продолжение того первого шага, который он совершил, отобрав власть у военных. Тот шаг был самый сложный, и он, конечно, осуществил его блестяще. Как бы ни относиться к Мохаммеду Мурси, невозможно не восхититься его мастерством, неизвестно откуда взявшимся, просто вот, видимо, природный талант такой, политика, тактика. который просто гениально умеет использовать складывающуюся ситуацию, принимает мгновенные и очень смелые, рискованные порой решения и пока все время выигрывает. Казалось бы, совершенно невозможно было найти выход из противостояния с военными. Реальная власть делилась 60-40 в пользу военных, и все предсказывали, что выхода из этого тупика нет, и, скорее всего, военные рано или поздно начнут еще больше власти брать в свои руки. И вдруг, воспользовавшись обострением на Синайском полуострове, воспользовавшись тем, что несколько солдат египетских были убиты нападением таких радикалов исламских, казалось бы, в дальнем степени, но все-таки родственных идеологически братьям-мусульманам, этим нападением, этим обострением гениально воспользовался в свое время Мухаммед Морси, когда он выступил в роли защитника армии, понимая, что армия достаточно популярна. Рядовые солдаты, по крайней мере, младшие офицеры популярны. И именно на них он мог опереться. Генералы, конечно, предпочитали власть фельдмаршала Тантауи, но с генералов оказалось уже не осталось козырей политических. В той ситуации, когда главным защитником рядового состава и младшего офицерского состава армии выступил новый президент и с авторитетом организации братьев-мусульман за спиной. И произошло то, что мгновенно, буквально в одночасье, он лишил Тантауи и всех генералов египетских всякой власти, всю ее фактически подобрал, забрал в свои руки, но при этом ситуация была такова, что пикнуть никто не посмел, что все это прошло под бурные аплодисменты подавляющего большинства населения Египта, в том числе в тот момент и либералов, которые больше всего боялись военных, и результатом встал на ту дорогу, которую фактически завершает теперь. Потому что было понятно, что он и с либералами властью делиться вовсе не собирается. Даже я вот совсем неожиданную гипотезу выдвину, он не собирается делиться с этой властью, кажется, и с братьями-мусульманами, с организацией, из которой он вышел. Таким образом, Мухаммед Мурси просто вырастает в какую-то самостоятельную силу, что, конечно же, должно вызывать очень у многих тревогу, потому что всякая власть, как известно, развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И не видим ли мы рождение новой диктатуры в Египте? Вот этот вопрос, конечно, приходит в голову. Именно против этого и протестуют либерально настроенные деятели в Египте сегодня. Против этого собирают свои демонстрации. Но, повторяю, большинство, судя по всему, рукоплещет Мухаммеду Мурси. Тем более, что он очень усилил свою международную репутацию. Именно он остановил войну в секторе Газа. И, пользуясь этим всем, он, собственно говоря, набирает все больше очков. И тут же конвертирует эти очки в реальные механизмы государственной власти, которые оказываются в его руках.
Вот эта самостоятельная политическая сила по имени Мурси, мы не понимаем толком ее направленность. Это светская сила или это исламистская какая-то сила?
Мы, разумеется, этого до конца не знаем. И не знает ответа на этот вопрос никто. Это одна из очень больших и серьезных загадок не только египетского политического развития, но и регионального, может быть, даже в каком-то смысле мирового, учитывая, какую роль Египет вот уже сыграл и будет играть дальше. Понятно, что он не может полностью отречься от братьев-мусульман, от их идеологии, потому что братья-мусульмане сами по себе реальная сила остается. Поссориться с ними, по крайней мере, на этом этапе Мухаммед Мурси вряд ли захочет. Но и подчиняться им он тоже не будет. То есть это будет некий такой союз, который, наверное, возможно, будет даже постепенно ослабевать. Но Мурси будет, судя по тому, как он умеет это делать, очень чутко прислушиваться к тому, что происходит с общественным мнением в стране, и, соответственно, реагировать и планировать свою тактику и стратегию. Ну, видите, он объявляет, что он президент всех египтян. Пока пытается вроде бы это доказывать, хотя у многих справедливое беспокойство, не будет ли действительно это шагом на самом деле к его личной диктатуре. Гарантия есть ли против этого? Может быть слабое, может быть достаточно сильное экономическое положение страны, которое абсолютно катастрофично, и Мухаммед Мурси об этом прекрасно знает. И поссориться с Соединенными Штатами, особенно который главный донор Египта, совершенно невозможно, поэтому это будет механизм, который в значительной степени будет удерживать его от слишком резких радикальных шагов в сторону установления диктатуры. Возможно, есть на это, по крайней мере, реальная надежда.
О политических событиях в Египте говорил востоковед Андрей Остальский. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Завтра физик Валентин Данилов, освобожденный условно-досрочно 9 дней назад, выйдет на свободу из колонии в Красноярском крае. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Китая. До конца срока заключения ему оставалось чуть более 3 лет. Многие правозащитники считают Данилова узником совести. Сегодня официальные лица подтвердили, что Данилов будет освобожден в субботу. За этим событием будет следить наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат. И сейчас мы связались с ней по телефону. Здравствуйте, Татьяна. Итак, каков план действий на завтра?
Здравствуйте, Марк. Первым делом, естественно, рано утром я поеду в колонии, чтобы не пропустить момент выхода физика Данилова, потому что само судебное заседание, когда ему дали такие условно-досрочные освобождения, очень тщательно скрывалось, и буквально там в последние секунды было известно, что оно все-таки состоится, и, ну, видимо, это было сделано с целью, чтобы как можно меньше прессы находилась на данном заседании, поэтому чем раньше, тем лучше. А когда выйдет Данилов, он попросил, он сказал, что он готов общаться с прессой, но попросил как можно быстрее покинуть пределы колонии, и поэтому будет проходить пресс-конференция и общение с ним в каком-нибудь другом помещении. Мы все туда поедем и будем общаться.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Лапрат из Красноярского края, где завтра должен выйти на свободу освобожденный условно-досрочно физик Валентин Данилов. Следите за этим событием на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А сейчас мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И снова о европейских новостях. В Брюсселе продолжается внеочередной саммит Евросоюза, главная тема которого – будущий общеевропейский бюджет. Предмет основных споров – это объем бюджета на очередную семилетку с 2014 по 2020 годы. Великобритания и другие крупнейшие вкладчики призывают урезать размер взносов, исходя из того, что принимаемые странами ЕС антикризисные меры предполагают значительное сокращение национальных расходов. Другие члены блока, в основном из Центральной и Восточной Европы, напротив, требуют поддержания бюджета Евросоюза на прежнем уровне или даже некоторого его увеличения. Напомню, общеевропейский бюджет формируется из ежегодных взносов всех 27 стран ЕС в размере 1% от их ВВП. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал о бюджетных спорах между странами ЕС с нашим экономическим обозревателем Сергеем Сининским. Мы приносим вам свои извинения за технические накладки в эфире. Этот материал вы сможете услышать позже. А сейчас продолжим тему обзором самых интересных публикаций в европейской прессе, значительная часть которых тоже посвящена саммиту в Брюсселе. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Итак, в каком ключе пишут об этом саммите европейские газетные журналисты?
Здравствуйте, Марк. Нынешний саммит в Брюсселе посвящен обсуждению, которое проходит один раз в 7 лет, как вы уже заметили, и именно обсуждает бюджет Евросоюза. От того, какие решения будут приняты, будет зависеть, в каком объеме будут финансироваться те или иные программы. Бюджет Евросоюза распределяет дотации на сельское хозяйство в рамках программ помощи более бедным странам ЕС, а также программ помощи другим странам мира. Это вкратце, поскольку есть и более мелкие программы на развитие инфраструктуры, экологических проектов и так далее. Свежий журнал «Экономист», который в бумажном виде выйдет лишь завтра, публикует довольно обширную статью о том, с какими требованиями к бюджету отправились в Брюссель представители самых больших стран Евросоюза – Великобритания, Германия, Италия и Польша и Франция. Их отношение к бюджету очень разное. Если Великобритания требует, обращая внимание на финансовый кризис и необходимость многих стран ЕС сокращать расходы, чтобы и бюджет Евросоюза претерпел изменения в этом направлении, то Франция радеет за сохранение прежних объемов дотаций для сельского хозяйства, а Польша – прежних объемов дотаций на развитие экономически более отсталых стран Центральной Европы. И вот найти компромисс между всеми членами ЕС является главным смыслом нынешнего саммита. Бюджет Евросоюза на 2014-2020 годы – это более триллиона евро, на 5,5% больше, чем в предыдущий период. Великобритания считает это неприемлемым, поскольку бюджет наполняется за счет взносов стран-членов Евросоюза. И если, например, страны, вступившие в ЕС в 2004 году, платят взносов меньше, чем получают в рамках программ помощи, то старые члены ЕС, таких стран 9, больше платят, чем получают взамен. Главным аргументом для увеличения бюджета являются как появление новых структур, например, дипломатического сервиса, так и вступление новых членов Румынии и Болгарии в 2007 году и в следующем году Хорватии. В то же время леволиберальная газета «Гардиан» обращает внимание на то, что чиновничий аппарат Евросоюза разрастается и ныне составляет 56 тысяч человек, каждый из которых имеет определенные льготы. Издание призывает сократить этим чиновникам довольствие, как приходится сокращать довольствие государственных служащих правительством стран ЕС в своих странах. Марк?
Александра, согласны ли все члены Евросоюза с этой критикой?
Нет, не все согласны, потому что Великобритания известна как раз своим скептическим отношением к Объединенной Европе. Связано это, во-первых, с настроениями британских избирателей, а во-вторых, с тем, что Лондон вносит в бюджет ЕС больше, чем получает. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и Германия, и Голландия, и Франция, и Австрия тоже получают из бюджета меньше, чем отдают, но британцы с этим мириться не хотят. В последнее время вот к их мнению присоединяется и Германия. Если применить к этой системе политическую терминологию, то можно говорить о социал-демократии, поскольку бюджетные средства Евросоюза распределяются так, что бедные страны получают больше, чем богатые. А возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что в рамках Евросоюза существуют два своего рода полюса. Это страны, вступившие в ЕС давно, и страны, ставшие членами Союза недавно. Последние, конечно же, поддерживают существующее положение. Например, Польша, которая в данный момент получает из фондов ЕС больше всех остальных стран, даже провела специальное исследование, чтобы выяснить, действительно ли старые члены ЕС недополучают значительное количество средств из общего бюджета. Так вот, согласно этому исследованию, выгоду или невыгоду нужно просчитывать не только исходя из денежной разницы сумм, перечисленных в бюджет ЕС и полученных из него. Поляки указывают на то, что западные страны получают взамен денег огромные рынки сбыта своей продукции на рынках, где созданы прозрачные экономические условия для ведения бизнеса. И, в общем-то, в этом и заключается смысл существования такого единого организма, как Европейский Союз. Еще хочу добавить, что каждая из 27 стран ЕС имеет право вето, поэтому дискуссия о бюджете продолжится на выходных, чтобы все члены ЕС могли договориться между собой.
Спасибо, Александра. Александра Вагнера, Европейская пресса, о продолжающемся в Брюсселе в неочередном саммите Евросоюза, на повестке дня которого принятие нового бюджета ЕС. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. Министерство образования России поделило неэффективные российские вузы, список которых недавно взбудоражил общественность, на 4 группы. Межведомственная комиссия по мониторингу деятельности государственных образовательных учреждений рассмотрела все заявки, все списки в этой все позиции в этом списке. В первую группу вошли те, кто имеет признаки неэффективности, связанные со спецификой деятельности. Вторая группа состоит из учреждений, которые являются неэффективными и нуждаются в оптимизации деятельности. В третью попали также неэффективные вузы, но нуждающиеся в реорганизации, а судьба вузов из четвертой группы будет решаться отдельно. В любом случае, студенты неэффективных вузов получат возможность завершить обучение в других образовательных учреждениях. Каким образом может измениться после этого ландшафт российской высшей школы, выясняла Тамара Леленкова.
То, что качество высшего образования в России оставляет желать лучшего, говорили довольно долго. Однако такая решительная мера, как мониторинг с последующей публикацией списка неэффективных вузов, была предпринята исключительно по личному настоянию Владимира Путина. Он же обозначил и сроки. Критерии оценки, которые выбрало Министерство образования, используются также и в мировой практике. Однако образовательные системы имеют принципиальные различия. Об этом напомнил ректор Российского нового университета, председатель Совета ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов.
Министерство образования поддерживает только вузы, которые учреждены государством. Не только негосударственные, даже муниципальные и вузы субъектов федерации практически ни в одной из программ участвовать не могут.
Ну, как вы думаете, то есть если сократится количество государственных вузов, которые осуществляют в том числе и платные услуги, может быть, условия конкуренции будут более честные для негосударственных
Чтобы
вузов?
Были условия конкуренции более честными, вообще это нужно прописать равнодоступность вузов различной формы учредительства государственным ресурсам. То, что сейчас делается мониторинг, это, безусловно, позитивно. Почему? Потому что критерии мониторинга во многом пересекаются с критериями мировых рейтингов. А мы уникальная страна по многим параметрам, но в том числе и потому, что у нас ни один из национальных исследовательских в рейтинг шанхайский не входит. Если посмотреть еще более внимательно, то окажется, что мы конкурируем с нашими госвузами в мировых рейтингах. И конкурируем вполне успешно. Ну, для примера, в КЮЭС из 24 три негосударственных вуза. Причем по ряду параметров негосударственные вузы занимают лидирующие позиции в нашем секторе высшего образования.
Владимир Алексеевич, ну как раз один из упреков состоял в том, что критерии международной оценки, они не очень подходят для российского образования. Вы так не думаете?
Я так не думаю, хотя бы потому, что некоторые из рейтингов составлялись выпускниками советской высшей школы. Например, шанхайский. Я участвовал в выработке критериев, когда он только-только рождался. И это рождалось на зальцбургских семинарах. Но когда они зарождались, не менее 10%, а на самом деле даже 15%, топовой части мировых рейтингов отдавали нашим вузам. Но поскольку мы полностью ушли от конкурентной среды, и вузы сейчас получают деньги независимо фактически от качества поставляемого продукта, вот и результат, который мы получаем. Последняя аккредитационная коллегия что показала? Из неаккредитованных вузов ведущие вузы, которые государство выделяет очень приличные ресурсы по меркам любой страны, а для России это просто огромные. Они даже аккредитацию проходят с колоссальным трудом, а иногда и не проходят. Давайте объективно посмотрим, кто есть кто. Ведь если мы говорим про эффективность, а что такое эффективность? Это результат в числителе, а в знаменателе затраты. Если на негосударственный вуз затраты нулевые, а он показывает результаты превосходящие, подавляющие большинство государственных вузов, значит его эффективность выше, как минимум не ниже. Мы готовы министерство критиковать по многим-многим параметрам. Но вот по данному вопросу, я считаю, их нужно всячески поддерживать. Почему? Потому что это, наконец-то, объективная попытка взглянуть, что же у нас происходит в высшей школе.
В отличие от ректора РосНОУ, председатель Российского профсоюза студентов Алексей Казак считает, что проводимая Министерством образования политика вредна для системы высшего образования. Накануне Алексея Казака не пустили на заседание Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений.
Это, конечно, никакое не открытое заседание, это все нонсенс. Это все обман и инсинуации. Так же, как министр обманывал по поводу и мониторинга, и это очень явно видно по его разнящимся заявлениям и по поводу критериев, и по поводу судьбы этих вузов, точно так же они обманули, что это заседание будет открыто.
Вы смотрели результаты второго этапа мониторинга, то, что было обещано?
Конечно. Было уже неоднократно сказано, что появились вузы, которые будут выведены из списка. Они там по ошибке попали, и поэтому будут выведены из списка. Это прозвучало в том числе и в интервью министра. К сожалению, были опять же опубликованы списки, которые опять же унизили эти вузы. Например, первый список признаки неэффективности в силу специфики, то есть это все равно неэффективные. Поэтому сейчас они утвердят эти три списка. Четвертый список, по которому было не согласовано, они рассортируют во второй и третий. То есть это, по сути дела, все старая тема. По сути дела, ничего не сдвинулось с этой точки. Мнение общества не учтено, несмотря на то, что все и все партии, и общественность, и ректорское сообщество выступили с осуждением этой безобразной политики. Такие действия министра и его заместителей вынуждают студенчество соорганизовываться и выдвигать свои концепции дальнейшего развития образования в России. Поэтому с сегодняшнего дня российское студенчество объявляет о создании открытого министерства образования, которое будет работать и будет работать для народа. Не для какой-то узкой горстки чиновников или их детей, а будет работать для большинства граждан Российской Федерации, обеспечивая их право на качественное и доступное образование.
Это был ответ лидера Российского профсоюза студентов на грядущие в связи с мониторингом перемены. Поддержат ли инициативу студентов ректоры, станет известно в ближайшее время. Закончится мониторинг уже в конце декабря. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В последние четверти часа о новостях, не связанных с политикой. С сегодняшнего дня и до 25 ноября в Бразилии будет проходить завершающий этап сезона «Формулы-1» Гран-при Бразилии. Мой коллега Валентин Барышников, много лет увлекающийся гонками «Формулы-1», считает, что интрига соревнований сейчас достигла апогея.
Насколько вы удовлетворены интригой чемпионата? Его судьба решается двумя гонщиками в двух последних гонках.
Это говорит о том, что интрига
весьма высока, и это интересно, потому что, скажем, в прошлом году судьба чемпионата была известна заранее, да и мы привыкли в последние десятилетия, что это было частенько. С другой стороны, происходящее сейчас между гонщиками Феррари Фернандо Алонсо и гонщиком Red Bull Racing Себастьяном Феттелем не так интересно, как было 2 года назад. Финал чемпионата двухлетней давности, по моим представлениям, достигал шекспировских страстей. Тогда Себастьян Феттель, который нынче двукратный чемпион мира, был еще нетитулованным гонщиком, очень молодым и многообещающим, но нетитулованным, и он вырвал в последние гонки у своих более титулованных и известных опытных коллег чемпионский титул против всех ставок. И тогда он не знал, что он стал чемпионом мира, не только пересекая финишную черту, но еще проехав после этого 30 секунд. Такого на моей памяти никогда не было. В этом году это предсказуемо интересный и предсказуемо драматичный сезон. С одной стороны, потому что с начала года было известно, что в чемпионате участвуют 6 чемпионов мира, чего никогда не было. Четверть стартового поля занимали чемпионы мира. Среди них был самый легендарный чемпион мира Михаэль Шумахер. И дальше, вплоть до Себастьяна Феттеля, который является двукратным чемпионом мира последних 2 лет. В результате до финала чемпионата дошли не все, точнее, все чемпионы мира продолжают ездить, но только 2 человека претендуют на титул. Это, как я сказал, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Они оба двукратные чемпионы. Соответственно, кто-то из них станет 3-кратным и войдет в супер-супер элиту, присоединившись к таким гонщикам, как, например, Айртон Сенна. Интересная особенность сезона была и в том, что первые 7 гонок выигрывали 7 различных гонщиков. Этого тоже никогда в истории Формулы-1 не бывало, и этим всем запомнился этот чемпионат.
А вот такая высокая конкуренция обусловлена чем? Количеством сильнейших гонщиков или есть все-таки техническая подоплека? Ведь это технический вид спорта.
Это в первую очередь, наверное, обусловлено именно техническими вещами, хотя нельзя не отдать должное сильнейшим гонщикам. Причина вот в чем. В этом году Формула-1 использует шины, которые особенно быстро изнашиваются. Я попытаюсь сейчас описать. Формула-1 — это самая лучшая автомобильная техника, которая только есть. Она чрезвычайно сложна. В первую очередь она зависит от аэродинамики. Машина строится таким образом, когда поток набегающего воздуха прижимает машину, насколько это возможно, сильнее к земле. В этом году выяснилось, что вот эти машины, как некий колосс на глиняных ногах на ненадежном основании, а именно на резине, сконструированной фирмой Pirelli, специально, чтобы создать сложности для команд. И эти сложности в начале сезона проявили себя во всей красе. Именно этим мы обязаны тем, что первых 7 гонок выиграли разные гонщики.
Сразу вопрос дилетанта. Зачем Pirelli создала шины для сложности?
Именно для того, чтобы разные гонщики побеждали в разных гонках. Уже довольно долгое время, да, собственно, и практически всегда, Формула-1, по крайней мере, с тех пор, как Формула-1 является большим коммерческим предприятием и является большим получателем рекламы и обладает огромной аудиторией, и это большое телевизионное событие. Естественным образом Формула-1 стремится повысить соревновательность. Она стремится быть насколько можно интересной. Для этого нужно, чтобы происходило как можно больше обгонов и выигрывал как можно больше различных гонщиков. Вследствие того, что Формула-1 столь сложный технический вид спорта, и аэродинамика Формулы-1 совершенно как ни в каком другом виде спорта, именно здесь она впереди планеты всей, что называется. Именно поэтому обгоны в Формуле-1 исторически довольно сложны, и их довольно мало. Поэтому последние годы были придуманы разные способы по облегчению обгонов. Они все работали в той или иной степени, но вот это вот решение с шинами, оно сработало в невероятной степени, и сейчас Формула-1 стала напоминать иногда картинг. Такое количество изменений в порядке гонщиков, что иногда сложно следить. И даже в начале года были опасения, что не переборщили ли. Выяснилось, что нет, не переборщили, все это очень интересно. Есть, конечно, поклонники чистых гонок, которые говорят, что это искусственно. По-моему, все очень симпатично и интересно. И вот этот подход гонщиков Pirelli, которых специально попросили создать шины, они экспериментировали, они создали их, он оправдался, мы видим такую необыкновенную борьбу.
Что можно ждать от следующего сезона?
Следующий сезон последний перед очередным радикальным изменением технического регламента. На этот раз впереди нас ждут изменения моторов. Это будет необыкновенно сильная революция в Формуле-1. Это предмет отдельного разговора. Так что предстоящий год — это последний относительно спокойный год, когда изменения в техническом регламенте невелики, и мы можем ожидать, что продолжится вот такая крайне напряженная борьба между теми гонщиками и теми командами, которые сейчас входят в главную группу. Европу. И это последний год, и многие из них понимают, что это их последний шанс сейчас вот на таком уровне побороться. Дальше это будет новая лотерея, которая будет зависеть от абсолютно других вещей и подходов. Поэтому обострение борьбы нас ждет.
С Валентином Барышниковым беседовал Александр Гостев. А информационную программу «Время свободы» завершит рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Сейчас, когда между Израилем и Палестиной достигнуто соглашение о прекращении огня и наступило пусть хрупкое, но перемирие, уже не кажется неуместным разговор о словесном обрамлении войны, а именно о названии операции «Облачный столб». На русский название перевели с архаизирующей буквой «П», а не «Б» в слове «столб», и правильно сделали. Словосочетание взято из Библии, а в русской традиции церковный язык придерживается старинных норм. В современном языке «столб» остался, пожалуй, лишь в одном значении – крупный видный деятель за правило. В словарях в качестве примеров обычно приводятся «столпы» общества и «финансовые столпы». Впрочем, о пушкинском «Александрийском столпе» тоже все помнят, хотя здесь «столб» намертво впаян в цитату. Наконец, остался в языке «столпник», хоть и в пассивном лексическом запасе. Но вернемся к образу, послужившему названием военной операции. В Библии «облачный столб» встречается неоднократно. Другая его ипостась – огненный столб. И в последние дни, когда по высокой траектории летели пламеняющие ракеты, он чаще приходил на ум. Однако эта аберрация неверна. Библейский столб – это не огонь карающий. В таком виде, днем как темный облачный столб, ночью, чтобы лучше было видно, как огненный, являлся перед евреями Бог во время исхода, указывал им путь, светил, а гонителей, заметьте, омрачал. На мой взгляд, самый точный анализ специфического языка войны сделан в публикациях военного журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Обратимся к нему с таким вопросом. Когда военные операции называются такими емкими, красивыми, многослойными по смыслу определениями, как «облачный столб», а можно вспомнить еще много других названий, «литой свинец», «буря в пустыне» и так далее, так вот, в таких случаях для кого придумываются такие названия в первую очередь? Для мировой общественности, для врага, чтобы устрашить, для собственных военных, чтобы поднять их боевой дух, или для чего-то еще?
В первую очередь, я думаю, это для армии, конечно, придумывается, для своей же, но все это очень сильно связано с метафизикой. Война – это вообще метафизика. Война – это сочетание каких-то двух совершенно параллельных миров. Один твой реальный, в котором ты привык жить, а другой какой-то совсем нереальный, в котором действуют совершенно другие законы физики. Например, в котором вещество может из агрегатного состояния в агрегатное состояние переходить мгновенно, да, или человек был и нет, или там по небу пролетает танковая башня, хотя ты знаешь, что танковые башни не могут летать. Это все метафизика, и она порождает именно вот эти вот знаковые символы. Это очень сильно действует на мужскую психику. Во-первых, снимаются запреты, ты перестаешь быть человеком, ты становишься винтиком в каком-то механизме, в какой-то системе, в какой-то мифической вообще системе, какой-то культовой языческой системе, которая действует сама по себе, это колесо крутится, от тебя ничего не зависит, стало быть, на тебе ответственности никакой нет, можно делать все, что угодно. Это, конечно, какие-то такие попытки их оправданий, действий, которые на самом деле заключаются в том, что люди убивают людей, вот и все. Но это как-то надо оправдывать, оформлять, и отсюда вот это все идет, такие вот красивые названия.
То есть у этой эстетики войны есть своя магия, она завораживает?
Безусловно, война очень сильно завораживает, особенно поначалу. Это все, конечно, нацелено на мужское сознание. Я сам помню и сам по себе ощущаю, что война – это чертовски интересно. Когда туда попадаешь, это очень затягивает. Потому что любое уродство, оно притягательно. Когда ты видишь трупы, от них невозможно оторвать взгляд, это очень интересно. На это хочется смотреть, смерть, она всегда притягивает. И хочется проверить себя, во всем этом хочется участвовать, хочется посмотреть, что из тебя есть, там какие-то романтические картинки поначалу представляются. Меня ранят, медсестра меня будет перевязывать, я там мужественно спасу всю роту, стану там героем или что-то такого плана.
Вы сказали поначалу, а потом что-то другое приходит?
Очень быстро вся эта романтика войны, она, конечно, слетает. некрасиво, неинтересно, ничего нет, а только я могу это описать только нецензурными словами. С Израилем там, конечно, другая ситуация, потому что Израиль – государство, которое постоянно воюет ровно столько же времени, сколько и существует. Даже и в этой ситуации вот такие вот пафосные названия, они все-таки они полезны в том смысле, что с ними легче потом подразумевается синдром посткомбатанта. Потому что у человека, идущего на войну, обязательно должно быть ощущение, уверенность в том, что он воюет за правое дело. И это тоже очень важный момент во всем обставлении вот таких вот названий и очень важный момент для потом последующей реабилитации своих ветеранов.
У лингвистов есть понятие «философия языка». Аркадий Бабченко размышлял о философии языка войны. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Все самое интересное на сайте свободы.орг. С вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.